Наверняка многие из вас слышали выражение «как пятое колесо в телеге». Как-то мы с Евгением Крестинским из Москвы возвращались и дорогою рассуждали о колесе. Колесо – это одно из величайших изобретений человека. Только представьте, если бы колесо было не круглым, а квадратным. Сложно? Но не сразу появилось колесо. Долгое время то, о чем человек мечтал в сказках и снах, трудно было осуществить в реальности. В сказках и мифах, в легендах были ковры-самолеты, которые переносили людей, были ступы бабы-яги, которые летали, были сапоги-скороходы, которые перемещали человека независимо от расстояния в любую точку мира, как только человек их одевал. А вот сами мечтатели долгое время довольствовались только тем, что у них было две ноги, и передвигались они пешком. Потом появились лошади и другие животные, которых удалось оседлать. И вот в конце концов появилось колесо. Мы не знаем, кому пришла такая идея изобрести колесо. Мы не знаем, когда это произошло. Но знаете, что мы точно знаем? Мы знаем, что колесо настолько вросло в нашу жизнь, что мы сегодня даже себе не можем представить жизнь без колес. Это не только для водителей. Только подумайте, куда мы ни кинем взор, везде мы так или иначе сталкиваемся с колесами. Сфер применения колеса множество, им нет начала и нет конца, как и, собственно, самому колесу. Вот сейчас весна, снег сошел, и мы смотрим, как дети начинают кататься на роликовых коньках. Были бы роликовые коньки, если бы не было колеса. Но не было бы и огромных гидроэлектростанций, если бы не было колес. Колеса есть у машины, но они есть и у поезда. Колеса есть даже, представьте, у самолета. И уж тем более странно видеть колеса на космическом корабле, но даже там они есть. Представьте, что был бы за космический корабль многоразового использования, если бы у него не было колес, с помощью которых он приземлялся бы на Землю. Но вот есть эта фраза, как пятое колесо в телеге. И эта фраза показывает, что даже такая важная и нужная вещь, как колесо, иногда может казаться нам лишней, ненужной. Нечто подобное происходит и в духовной сфере. Вы, конечно же, понимаете, что сегодня я вовсе не о колесах буду рассказывать. В духовной сфере иногда так случается, что определенные реалии духовные, определенные практики духовные начинают казаться нам лишними, ненужными. И вот песня, которую только что исполнили перед моей проповедью, она говорит о том, что для некоторых таким вот пятым колесом кажется день субботний. Но я не о субботе сегодня. Я о другой духовной реалии, которая нам может показаться излишней. О церкви. Да, о церкви. Дело в том, что никто не спорит с тем, что верить в Бога нужно. С этим даже согласятся люди, которые не ходят в церковь. Даже они признают, что во что-то верить нужно. Но вот нужно ли ходить в церковь? Нужно ли встречаться с другими верующими? Нужна ли церковь? Ведь мы не нуждаемся в посредниках между Богом и человеком. А если такие посредники не нужны, то зачем в таком случае нам церковь? Конечно, этот вопрос, может быть, звучит странно для тех из вас, кто уже в возрасте, кто по сути, вырос в адвентистской церкви или очень долго в ней находится, потому что такие вопросы не привыкли мы слышать. Но даже среди тех, кто давно в церкви, мне приходилось сталкиваться с теми, кто задает такой вопрос, а уже о молодежи и говорить не приходится. Этот вопрос звучит, этот вопрос задается, и мы не можем обойти его стороною. Почему это происходит? Почему люди сомневаются, нужна ли им церковь или не нужна? Разные причины мы могли бы обозначать, но наиболее распространенная состоит в том, что вот люди, мышление людей сегодня меняется, сегодня мы все больше и больше как-то обособляемся, мы отделяемся от нашего окружения. Мы хотим как-то вот в своем мирке, в своем уголочке, в своей квартирке, в своем домике, поэтому у нас вот заборчики появляются, чем крепче, тем лучше. У нас двери такие, которые звук ни извне, ни изнутри не пропускают. У нас появляются наушники с маленькими MP3 проигрывателями, потому что мы не хотим наблюдать за тем, что происходит в этом мире. Нам бы вот изолироваться, нам бы отвлечься от всего этого и в своем собственном мире жить. Потому что впускать в свой мир других – это всегда вещь рискованная. Доверять другому, открывать себя другому – это опасно, потому что ты не знаешь, чем это может закончиться, как человек с твоим доверием поступит. Поэтому мы не очень-то хотим близкого общения, и церковь нам тоже становится как-то не близка. Но это только лишь часть проблемы. Есть и другая сторона. Дело в том, что за всю историю своего существования церковь дала немало поводов для того, чтобы сомневаться в ее необходимости. Это могла быть и жизнь отдельных членов церкви. Это могли быть действия каких-то ее руководителей. Это могли быть и какие-то опрометчивые решения всего сообщества верующих. Я вот в руках держу буклет, он на английском языке. Звучит, называется этот буклет так: «How to forgive the church». «Как простить церковь». Это буклет из католического храма. Ну и, конечно, когда речь идет о католиках, мы сразу же скажем, им, конечно же, есть за что просить прощения. Но надо сказать, что адвентистская церковь тоже не идеал. И, может быть, часть нашей проблемы состоит в том, что мы, сами того не сознавая, создали ошибочное представление, сформировали ошибочное представление о том, что адвентистская церковь непогрешима. Даже новозаветняя церковь не могла похвастаться своей непогрешимостью. Даже лидеры новозаветней церкви, апостолы, не могли похвастаться тем, что они не делали ошибок. Для примера возьмите хотя бы того же апостола Петра, которому Иисус обещал: «Ты, Петр, и на сём камне я создам церковь мою». Тут же, после того, как Петр исповедовал Иисуса Господом, после этого Петр предлагает Христу: «Господи, да не будет с тобой сего, не надо креста, не надо страданий, не надо распятия, вообще всего этого не надо, вот вам искушение, дети. Не надо всего этого. Давай лучше хорошей жизнью поживем». Потом тот же Петр некоторое время спустя говорит: «Господи, за тобою куда ни скажешь, в огонь, в воду, через медные трубы пройду, даже меч есть». Но потом женщина его спрашивает, и он даже перед женщиной робеет и говорит: «Нет, не знаю». Ну ладно, это все до воскресения Христа, а вот после воскресения, да, наверное, Петр тверд, как скала на самом деле. И действительно, Деяния, когда читаешь, тверд Петр, а вот когда Галатам читаешь, то видишь, что мягок он очень, мягок. Потому что когда пришел в Антиохию, ел сначала с язычниками, а потом стал лицемерить, дистанцироваться, отдаляться, потому что не хотел, чтобы о нем плохо подумали, чтобы о нем были плохого мнения. Даже Петр не был идеален. Не была идеальной ранняя церковь. И адвентийская церковь не лишена проблем, не лишена трудностей, не лишена ошибок. И не нужно думать, что никто эти ошибки не замечает. Не так давно я вел предмет на втором курсе у богословского факультета, посвященный Евангелию. И всякий раз, когда мы обсуждали Евангелие, мы думали о том, каким образом это касается нашей жизни. И вот, знаете, интересная вещь. Больше всего вопросов, которых я услышал от студентов, это были вопросы, касающиеся церкви. Это были вопросы, касающиеся того, что жизнь церкви не соответствует тому, о чем говорит Евангелие. Как с этим быть? Хотим мы того или нет, но церковь из того, кто должен указывать путь к Богу в сознании некоторых людей, по крайней мере, превращается в того, кто путь к Богу заграждает. Так нужна ли нам церковь, которую нам еще прощать потом нужно будет? Чтобы найти ответ на этот вопрос, я предлагаю вам обратиться к Евангелию от Матфея, главе 16. Мы сначала прочитаем 16 главу, стих 17, 18 и 19. Евангелие от Матфея, глава 16, стих 17, 18 и 19. Тогда Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Я дам тебе ключи Царства Небесного». И что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Очень часто, читая эти тексты, мы, как протестанты, озадачены одним вопросом. Так все-таки, Иисус сказал, что церковь будет основана на Петре, или нет? Но зацикливаясь на этом вопросе, мы, к сожалению, не замечаем другого. Петра мы из этого текста не уберем. Это Иисус ему говорит. Но важно не то, на чем стоит церковь. Важно то, кто ее строит. И с самого начала Иисус говорит: «Я создам церковь мою». Кому нравится, кому не нравится. Кто будет оспаривать или нет, как хотите. Но Священное Писание говорит, что церковь не является изобретением человека. Она не моя, не Александра Анатольевича, не Михаила Викторовича Лымера, не Артура Артуровича и даже не Яна Полсона. Церковь вообще не принадлежит человеку. Она является Божьей церковью. Христовой. Но все-таки мы люди современные, люди прагматичные. Конечно же, мы понимаем, что Бог создал церковь, это все хорошо, но зачем? Зачем это все нужно? Причем было бы хорошо, чтобы ответ на этот вопрос уместился где-то примерно длительностью в минуту, не более. Помню, как несколько лет тому назад меня пригласили участвовать в передаче на радио «София». Передача называлась «Живое слово». В прямом эфире мы беседовали с Андреем Сергеевичем Десницким. И после того, как эта передача закончилась, ну, вроде бы все, так сказать, по домам. Но он попросил меня задержаться на некоторое время. Смотрю, достает из сумочки диктофончик, микрофон. И говорит: у меня есть к вам один вопрос. Я готовлю еще одну передачу и хотел бы вас спросить кое о чем. И говорит: скажите, зачем церковь? Говорит, у вас есть где-то минута, чтобы ответить на этот вопрос. Зачем церковь? Да еще так, чтобы за минуту ответить на этот вопрос. Тогда, когда я услышал этот вопрос, мне не пришло в голову ничего, кроме того, что, кроме тех мыслей, которые у меня возникли, когда я размышлял над 18 главой Евангелия от Матфея. Я до сих пор убежден, что в Священном Писании нет лучшего места о церкви, чем 18 глава Евангелия от Матфея. Поэтому я приглашаю вас эту главу открыть. Эта глава начинается с сообщения о том, с рассказа о том, как ученики между собой спорили, кто из них больше. А Иисус взял дитя, поставил посреди учеников и сказал: «Вот кто больший, меньший, больше. Не станете как дети, в Царство Божие не войдете». Затем Иисус рассказывает о том, как мы должны относиться к самому немощному брату в нашей церкви, что мы должны его принимать как самого Господа и быть осторожными, чтобы, не дай Бог, стать преткновением для своего брата, поводом к соблазну. После этого Иисус рассказывает хорошо нам известную притчу, притчу о заблудшей овце. После этой притчи идут не менее знакомые нам слова, которые мы обычно воспринимаем как описание церковной дисциплины. Если брат твой согрешает, что сделай? Пойди и обличи его. Не послушает, возьми еще одного или двух, дабы устами двух или трех было верно свидетельство. Не послушает их, скажи церкви. Не послушает церкви, пусть будет как мытарь и язычник. Завершается вся эта глава, вся эта история вопросом Петра. Так сколько же прощать брату? И очень большим, развернутым ответом Иисуса. Это притча о человеке, задолжавшем 10 тысяч талантов. Так вот, читая 18 главу Евангелия от Матфея, мы можем найти, мы можем вычленить, по крайней мере, две причины, почему нам нужна церковь. Зачем нам нужна церковь? Две причины. Первую причину можно было бы сформулировать так. Церковь нужна нам, потому что она помогает нам увидеть Бога. Да-да, вы не ослышались. Церковь помогает нам увидеть Бога. Я имею в виду не здание, не кафедру и даже не проповедника. Вот те, которые в зале, те, которые справа и слева от вас, вот они помогают вам увидеть Бога. Именно об этом говорит 18 глава Евангелия от Матфея. Смотрите, с чего все начинается. Иисус отвечает на вопрос учеников, кто больше в Царстве Небесном. И берет ребенка и ставит его в пример. Вы знаете, нечасто во взрослом мире дети служат примером. Скорее наоборот. Мы обычно всегда детям говорим, что они должны равняться на кого? На взрослых. Вот посмотри на Юрия Николаевича. Вот посмотри на Ивана Ивановича. На Олега Вячеславовича. На Юрия Дмитриевича. Еще на кого-то. Вот посмотри, какой человек, как себя ведет, что делает. А что из тебя будет? Очень редко, когда дети становятся примером. Мы очень быстро хотим стать взрослыми. Сегодня утром мой старший сын собирается и говорит: «Я пойду без шапки». Я говорю: «Почему?» «Ну, потому что все взрослые ходят без шапок». Я говорю: «Ты уже взрослый?» «Да, мне уже 6 лет». Каждый ребенок хочет стать взрослым. Каждый взрослый хочет быть взрослым и чувствовать себя независимым, самостоятельным. А Иисус говорит о том, что нужно быть детьми. И вот церковь помогает нам из взрослых превратиться в детей, умолиться. А Бога в таком случае увидеть не как партнера, а как Отца. Церковь помогает нам видеть Бога. Далее Иисус говорит в 5 стихе, «И кто примет одно такое малое дитя во имя Мое?» Другими словами, Иисус говорит, «Как Меня, кто примет одного из верующих, одного из слабых в вере, вот как Меня, тот тот меня принимает. Тем самым Иисус говорит, что даже в самом немощном, самом слабом, самом несовершенном брате или сестре мне открывается никто иной, как Он Сам. 8-9 стих, 6 стих. Иисус говорит, кто соблазнит одного из малых сих, тому лучше было бы мельничный жернов повесить на шею. Если соблазняет рука, отсеки, глаз вырви, руку отруби. Откуда такая категоричность? Даже сам тон этих слов вроде не похож на слова Христа. Во всем Евангелии только однажды мы можем найти что-то подобное. Это в 26 главе Евангелия от Матфея, в 24 стихе, когда Иисус говорит об Иуде. Приблизительно такие же слова. «Лучше бы тому человеку было не родиться», говорит Иисус. Почему? А потому что соблазняющий брата, полагающий камень преткновения брату, это все равно, что Иуда, продающий Христа за 30 серебряников. Брат открывает мне Христа. Сестра показывает мне, каким является Бог. 14 стих, ну, вся притча о заблудшей овце, и 14 стих ее завершающий. «Так нет воли Отца вашего небесного, чтобы погиб один из малых сих», говорит Иисус. Что это значит? Это значит, что когда мы идем и ищем заблудшего брата, мы открываем для себя Бога. Помните притчу из 25 главы Евангелия от Матфея? Иисус говорит, что обращается к тем, которые стоят по правую руку, и говорит, вот я был в больнице, вы пришли ко мне, был наг, вы одели меня, был болен, вы посетили меня. Они недоумевают, когда это произошло. Иисус говорит, вы сделали это одному из малых сих. И вот эта притча о заблудшей овце, нет воли Отца вашего небесного. Когда мы ищем, мы для себя Бога открываем. А если нас ищут, то мы тоже Бога для себя открываем. Потому что мы в брате или сестре видим то, как Бог к нам относится, как Он нас ищет. 20 стих Иисус говорит, «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них». Вот когда мы собираемся вместе, тогда нам и открывается Бог. Тогда Он и присутствует. Как бы мы ни кичились тем, как бы мы ни гордились тем, что Бог с нами, где бы мы ни находились, все-таки Иисус сказал, где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я. И, наконец, вот эти вот слова Иисуса о прощении. Притча о прощении. Прощение тоже открывает нам Бога. Когда нас прощают, мы видим, как Бог к нам относится. А когда мы прощаем, мы видим силу Божию в своей жизни, потому что сам человек простить не может. Это только Бог дает силу прощать так, как говорит Иисус, от всего сердца, не считая, сколько, кому и чего простил. Это может показаться несколько парадоксальным, что Бог открывается нам в ближнем, Бог открывается нам в брате или сестре, но именно так и есть. Вот тот, кто рядом с вами сейчас, в этот момент, тот и открывает вам Бога. Хорошо, если рядом супруга или супруг. Хотя надо сказать, что своих супругов или супруг мы знаем лучше всего, поэтому, наверное, меньше всего в них видим Христа. Но все-таки бывает, что и не супруга, и не супруг, и не какой-то родственник с нами сидит. А бывает совершенно, может быть, даже незнакомый нам человек. Человек, который по-другому одет. Человек, который другого цвета кожи, другого пола, другой национальности. Знаете, он поет не так, как вы поете. И молится он не так, как вы молитесь. А уж о Библии я не говорю, он читает точно ее не так, как вы. И вот тогда становится сложнее всего увидеть Бога в другом. Человек всегда хочет общаться с себе подобными. Мужчины лучше всего себя чувствуют в компании кого? Мужчин. У них есть о чем поговорить. Женщины лучше понимают, когда они общаются друг с другом. Есть такие люди, которые на дух не переносят, я имею в виду мужчины, общение с женщинами, а женщины с мужчинами. И так далее, можно продолжать. Нам хочется, чтобы нас окружали такие же, как мы. Люди также мыслящие, как мы. Люди также молящиеся, как мы. Также читающие Библию, также понимающие мир, как мы. И даже Бога мы хотим сделать таким, как мы. Чтобы Ему нравилось то, что нам нравится. И чтобы Он осуждал то, что мы осуждаем. Но вот какое разочарование бывает нас постигает, когда мы обнаруживаем, что Бог не такой, как мы Его себе рисовали. И вот собирая нас вместе в церковь, когда мы друг с другом, вроде бы похожими, но все же такими разными, соприкасаемся, Иисус учит нас тому, что Он другой. Это может быть шокирующим откровением. Когда Тургенев, Иван Сергеевич Тургенев, открыл это для себя, он оказался буквально в шоковом состоянии. У Тургенева есть замечательное стихотворение, называется оно «Христос», стихотворение в прозе. В этом стихотворении он описывает, как он находится в сельской церкви во время службы. И вот собрались люди, они молятся, они кланяются, а Тургенев, стоя в церкви, размышляет о том, а какой Христос? Наверняка у него был какой-то образ в голове, каким Христос должен быть. Но вдруг, говорит, в определенный момент я почувствовал, что кто-то сзади за мной подошел, встал. Он говорит, я собрался со всеми силами и повернулся, посмотрел на того, кто это. И вот тут-то его как раз-таки удивление и настигло, потому что он увидел Христа. Но не такого, какого он ожидал увидеть. Потому что Христос, которого он увидел, ничем не отличался от той группы крестьян, которая стояла перед ним. Одежда такая же, волосы такие же, лицо такое же, глаза. Все похоже, как у прочих крестьян. Ничего отличного нет. И вот это стихотворение завершается такими словами. Тургенев пишет, «И мне вдруг стало жутко, и я пришел в себя. Только тогда я понял, что именно такое лицо, лицо, похожее на все человеческие лица, оно и есть лицо Христа». Знаете, как мы, бывает, жаждем увидеть Бога. Как мы молим, «Господи, ну хоть бы краешком глаза увидеть Тебя». И Бог дает нам возможность увидеть Его каждую субботу и даже чаще, если мы встречаемся друг с другом. Вот зачем нам нужна церковь. Церковь помогает нам увидеть Бога. И именно это я как раз-таки и ответил тогда Десницкому, Андрею Сергеевичу Десницкому, когда он задал мне этот вопрос. Но сейчас я понимаю, что это только лишь одна сторона медали. Есть еще и другая грань, для чего нам нужна церковь. Вторая причина, зачем нам нужна церковь, можно было бы сформулировать так. Церковь нужна нам еще и потому, что она помогает нам стать похожими на Бога. Церковь помогает нам стать похожими на нашего Небесного Отца. Во второй главе, со 2 по 4 стихи той же 18 главы Евангелия от Матфея, Иисус рассказывает о том, что Его последователям нужно стать как дети, им нужно умолиться. Вы знаете, вы никогда такого не встретите в нашем мире. Я уже говорил о том, что в нашем мире все стараются повзрослеть, возмужать, стать зрелыми, самостоятельными. Наш мир не любит маленьких. Наш мир любит большое, грандиозное. Неважно, хорошее или плохое, или главное, чтобы великое было. Поэтому равно чествуют и великих спасителей, и великих разбойников. Главное, чтобы великое было. Вот особенно у русского человека такое вот есть. Главное, чтобы великое. Поэтому Сталин еще долго будет жить в сознании людей. Великий человек был, хоть и злодей. А вот Иисус учит совершенно другому. Он говорит, что нужно стать маленькими. И в мире, в нашем, мы нигде не сможем этому научиться. Иисус создал церковь, чтобы мы научились быть там детьми. Чтобы мы научились умоляться. Чтобы мы стали похожими на Него. Потому что о Нем сказано, что Он умолился. Что Он был презрен, помните, да, и умолен. Муж скорбей, изведавший болезни. Дальше, смотрите. Иисус, если мы читаем стихи с 6 по 9, Иисус призывает нас быть осторожными, смотреть за тем, что мы делаем, что мы говорим и как это влияет на других. Нигде в нашем мире вы такого не найдете. Потому что в нашем мире совершенно другой принцип действует. Главное – это не нарушать границы другого. Если ты не приступаешь к границе пространства другого, ты можешь делать все, что хочешь. Главное, чтобы ты не входил в пространство другого. Яркий тому пример – это то, как ведется дискуссия по поводу вот телевизионных каналов и их содержания. Да, вот эта извечная борьба. Так вот, насилие там, значит, и все прочее, оно должно быть на экране или нет? Должны быть какие-то фильтры или нет? И один из аргументов, который используется – не нравится – что? Не смотри. Не нравится – не смотри. Все. Вот основной принцип. Какое твое дело – до того, что я делаю. Я к тебе не лезу, я тебе не предлагаю, не учу тебя. Позволь мне делать то, что я считаю нужно. Вот Иисус говорит совершенно о другой системе ценностей. И Он говорит о том, что церковь призвана нас учить быть осторожными с тем, что мы делаем и как мы говорим. Потому что от этого зависит вера, не только моя, но и тех, кто рядом со мной, моих братьев и сестер. Далее Иисус говорит о том, что нужно искать заблудшего. Конечно, где-то уступить другому мы можем. И в мире такое бывает, особенно если другой посильнее, мы ему уступим. Состорожничать где-то, чего-то не сделать, не дать лишнего повода для плохих мыслей о себе – тоже это в мире может быть. Но вот чтобы сделать активные действия, что-то доброе для другого, с этим уже сложнее. Пойти искать того, кто заблуждается, тот, кто делает неправильно что-то, с этим труднее. Моя хата с краю, ничего не знаю. Вот то, как живет принцип. Знаете, в Москве в октябре прошлого года произошло убийство. 15-летняя девочка была изнасилована и зверски убита. Многие люди видели происходящее, но посчитали, что разыгрывается любовная драма. Поэтому прошли мимо. Вот как живет этот мир. Меня не интересует, что происходит с другим. Меня не интересует, что он делает, что он думает, как он живет. Это его личное дело. Иисус говорит, нет. В церкви совершенно по-другому. Церковь учит нас быть похожими на Бога, потому что Богу не все равно, как я живу и о чем я думаю. Поэтому и братьям, и сестрам тоже не все равно, что со мною происходит. И мне не все равно, что происходит с другими братьями и сестрами. Иисус говорит не только о том, что надо уступить, не только о том, что надо чего-то не делать и даже активные поиски предпринимать. Иисус говорит даже больше того. Он говорит, когда все сделано, когда обличил, сказал двум-трем, когда церкви сказал, и человек все равно не послушал никого, тогда что? Тогда двое или трое, которые против этого человека говорили, идут и молятся. Молятся об этом человеке. Да, именно так нужно понимать хорошо известные тексты, ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них. Это не собрание просто ради чего-то непонятного. Это собрание и молитва ради спасения того, кто упорствует во грехе. Уступить можно. Не сделать чего-то можно. Можно даже сделать какое-то добро тому, кто его не заслуживает. Но вот молиться, и как Иисус говорит, благословлять проклинающих и молиться за обижающих, вряд ли, что вы увидите это в нашем мире. Как кульминацией всего являются слова Иисуса о прощении. Вот труднее всего в нашем мире встретить прощение. Мы живем в мире непрощения, злобы, ненависти. И здесь даже семья не помощь. Казалось бы, в семье должны больше всего прощать. Но если мы посмотрим на наш мир, то мы увидим, что очень часто родственники и близкие люди становятся самыми злейшими врагами. Даже в семье мы не всегда найдем прощение. Но Иисус говорит, что прощение есть в церкви. Да, церковь учит нас быть похожими на Бога. Прощать, искать, молиться, как Он это делал. Помните, да? «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». Каждый человек внутренне жаждет тех отношений, которые описываются в 18 главе Евангелия от Матфея. Но в мире этом их не найти. Поэтому Бог создал церковь для того, чтобы мы могли этим отношениям научиться. Заметьте, научиться. Мы не сразу с этим приходим. Мы приходим с ненавистью и непрощением. Мы приходим с безразличием и нежеланием идти на уступки. Мы с этим приходим, но в церкви мы учимся. У нас не всегда получается. Мы падаем и спотыкаемся. Точно так же, когда в школе дети учатся, они не всегда все задания выполняют на 5. Я в школе учился на отлично, закончил школу с медалью, но мне до сих пор стыдно вспомнить, что иногда я приходил домой и приносил в тетради по русскому языку такие огромные двойки, но не получалось у меня писать грамотно по-русски. Так и в нашей жизни, и в церкви не всегда получается. Не всегда получается прощать, не всегда получается любить, не всегда получается идти на уступки, но мы учимся. Бог нас учит. Вот для чего церковь. Конечно, кому-то церковь может показаться архаизмом, что-то из прошлого. Пора ее оставить там, позади. Но читая Священное Писание, мы видим, что у церкви есть глубокое помогает нам увидеть Бога. И церковь учит нас быть похожими на Него. Поэтому рано сбрасывать церковь со счетов. Рано ставить на церкви крест. Рано ее делать пятым колесом в телеге. Я хотел бы завершить свою проповедь цитатой, которой Филипп Янси, известный на Западе христианский писатель, начинает свою книгу «Много шума из-за церкви». «Это большой старый корабль, Билл. Он скрипит, качается, переваливается с борта на борт. Порой так и хочется сойти на берег. Но корабль всегда плывет именно туда, куда надо. Он плыл всегда, продолжает плыть, будет плыть до конца времен, независимо от того, поплывешь ты на нем или сойдешь на берег. Дай Господь, чтобы каждый из нас остался на этом корабле. Дай Господь, чтобы каждый из нас не сошел на берег преждевременно. Дай Господь, чтобы каждый из нас не разочаровался и не усомнился, а остался на этом скрипучем корабле, но плывущем неизменно к цели. Дай Господь, чтобы каждый из нас добрался до этой цели. Об этом я и хотел бы молиться сейчас вместе с вами. Наш Господь, наш любящий Небесный Отец, мы предстали пред Твоим лицом. Мы благодарим Тебя за великое Слово Твое, за Слово наставления, Слово ободрения, Слово уверения. Мы благодарны Тебе, Господи, за Церковь Твою, которую Ты дал нам, которую Ты основал на земле для того, чтобы помочь нам Тебя видеть, для того, чтобы помочь нам становиться похожими на Тебя. Мы знаем, Господи, сколь много несовершенств, сколь много изъянов. И все это потому, что мы, Господи, несовершенны. Каждый из нас. Мы молим Тебя о том, чтобы Ты очистил наши сердца, очистил нашу совесть, осветил наши жизни. Мы молим Тебя, Господи, чтобы Церковь Твоя каждый день становилась все более и более похожей на ту, о которой Ты мечтал и которой Ты ее видел. Во имя Иисуса, во имя того, чья это Церковь, мы молим. Аминь.